Снова мы с вами собрались, чтобы продолжить изучать Тору. И сегодня будем изучать 21 главу книги Шмот или Исход. Начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя дать защиту всем тем, кто нуждается в Твоей защите, кто под бомбежкой, кто под обстрелом, кто вынужден бежать из своего дома, кто только думает бежать, не бежать, что делать, дай людям мудрости, принимать правильные решения, направь шаги каждого, кто сегодня принимает решение. Помоги тем, кто нуждается в психологической помощи, в духовной поддержке, кто охвачен злобой, ненавистью, бессилием. Пошли пропитание в семьи, которые нуждаются в пропитании, дай достойную работу, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови исцели больных, да с мудростью врачам исцелить. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Мы с вами сегодня начинаем читать 21 главу книги «Шмот, Исход». Казалось бы, после того, как мы прочитали 10 заповедей, планка поднята очень высоко, и сейчас мы будем, казалось бы, читать законы каких-то небожителей, какое-то общество, которое не от мира сего, общество, в котором все праведны, все счастливы, все живут достойно. Но давайте почитаем, с чего начинается родина Тора. «Ваэле мишпатим ашер тасим лифанехем». Это продолжение речи Всевышнего к Моше. И Всевышний говорит, вот законы, которые ты им предложишь. Первые законы, первые практические законы, которые Всевышний дает народу Израиля. «Ки тикне эвед иври». Если ты купишь раба еврея, может оказаться ситуация, что кто-то вынужден будет продать себя в рабство за долги, для того, чтобы прокормить свою семью. Как это происходило? Человек получал какую-то сумму, которая позволяла ему, скажем, закрыть долги. По некоторым источникам, которые нельзя абсолютно достоверными считать, но это то, что у нас есть, речь идет о сумме, ну, примерно эквивалентной сегодня 600 тысячам долларов. Человек получал 600 тысяч долларов и таким образом становился рабом, только он, не его семья. И после этого он до конца срока своего рабства выполнял все необходимые работы, а хозяин его должен был его обеспечить едой, жильем и всем необходимым для жизни. Итак, если ты купишь себе раба еврея, 6 шаним яавод, 6 лет он будет тебе служить, убашеват, убашвеит, и цели хофшихинам. А в 7-й год выйдет на свободу бесплатно. То есть, какую бы сумму ты за него не заплатил, большую сумму заплатил, он работает твоим рабом, он является твоим рабом только до 7-го года. 7-й год ты обязан его отпустить на свободу снова, сколько бы ты за него не заплатил. Как бы он тебе не был дорог, ты обязан его отпустить. И человек, таким образом, не может оказаться в рабстве навечно. Ты не можешь никого порабощать навечно. Это, можно сказать, еще одна декларация свободы. Пусть она начинается с декларации прав самого ничтожного члена общества, раба. Самого низкого члена общества, раба. Но у него есть определенные права, и ты никого не можешь поработить навечно. Есть ли исключение? Им бегапо его, если он придет одинокий, бегапо, гап, веточка, как одинокая веточка придет, бегапоется, так же он и выйдет один. Им балишаву, выйдется и что ему? Если он муж жены, то жена выходит вместе с ним. То есть это распространяется на всю семью. Им адунав и тельо иша. Если же господин даст ему жену, выедал обоним, обомнот, и родит ему сыновей и дочерей, Аиша владеет Еледунея, тогда женщина и ее дети будут господином, выводит Себекапу, а он выйдет один. Что это за закон такой? В Риме какое-то время, в самом начале периода рабства, действительно было модно давать рабам жен, чтобы рабы заводили семьи, и таким образом рабы размножались. После, в более позднюю эпоху, римляне, например, пришли к выводу, что не нужно им это. Проще купить молодого раба, чем растить раба с нуля. Проще купить молодого раба, не заморачиваться детьми, женами, их содержанием. Ведь если я хозяин, я дал своему рабу жену, я должен содержать теперь его жену, его детей, и сколько бы он их ни родил. Будут ли они рабами, вырастут ли они, какого качества работниками они будут. Все это описано вилами по воде, я уже должен их содержать. Но если этот человек какой-то не просто раб, который разнорабочий, а, скажем, какой-то человек, который зарабатывает много, не может делать уникальные какие-то работы или обладает какими-то уникальными качествами, я могу попытаться его так удержать, дать ему жену, дать ему возможность родить детей. Разумеется, эта жена будет не еврейка, потому что нельзя отдавать не еврейку насильно замуж рабу. Задержится ли он со всей этой своей нееврейской семьей, это для него может быть серьезным соблазном. Для меня это способ удержать, но Тора здесь говорит, ты не можешь его удержать этим, если он захочет, он выйдет, а семья, женщина и все, кого она родила, останутся с ней. Вы мама, ремар, если же вдруг скажет раб, а все это дуны, я люблю своего господина. Это шти, вейдманай, я люблю жену свою, сыновей своих, но и цеховши, не хочу я на свободу. Бывает так, что раб так долго, 5-6 лет прожил у своего хозяина, возвращаться ему негде, некуда, ничего он делать не умеет. И рабство для него может стать хорошей возможностью для продолжения времени. Он скажет, я хочу остаться рабом, никуда не хочу уходить. И к семье я привязался. Опять же, привык с женой, может быть, прожили 5 лет, может, 6 лет, мало ли как. Человек скажет, я никуда не хочу уходить. Тора, как мы видим, относится к этому не очень хорошо. К человеку, который отказывается от своей свободы. Вегишо Адонав эль Элоим и подведет его, господин его, здесь эль Элоим, можно сказать, к Богу, а можно сказать и к судьям, можно понять по-разному, но, скорее всего, все-таки к судьям. Вегишо эль Гаделет и подведет его к двери, о эль Мезуза, или к косяку, Вераца узнав это, узнал Марсел. И продырявит хозяин ухо его шилом, веавадоли улям, и будет ему рабом навечно. Почему ухо дырявит шилом? Мидраш говорит, ухо, которое слышало слова Синая, решило поменять свободу на несвободу, пусть оно будет проклято. Но если мы посмотрим на житье-бытие древних народов, можем увидеть, что практически у всех народов метка, тавро животного, клеймо животного, ставили на уши животного. Уши проще всего разглядеть, легче всего увидеть. Кроме того, уши, которые пригвоздили к косяку, это как метка роста. Если что, если вдруг раб решит сбежать, можно сказать, вот такого роста он был. Вот смотрите, вот подвели ухо, вот дырка, вот шило, все совпадает. Кроме такого метафорического смысла, что протыкается ухо, которое было, слышало Тору Синая, есть еще и простой смысл зарубки на двери, поскольку на косяках дома пишутся слова Торы, сегодня там вот мезуза помещается, а раньше и писали слова Торы, ну, есть много разных подходов насчет этого. Это как бы место, и где мы говорили, мазалась кровь завета в свое время. Вот такого рода завет, такого рода помазание кровью на косяк совершает человек, который хочет отказаться от своей свободы. Тора это, мы видим в тексте, совсем-совсем не одобряет. Но вот если человек все-таки захочет после всего этого остаться несвободным, то он имеет свободу остаться несвободным. В 7 стиха мы читаем историю, которая еще более печальная. «Вики им кор иш эт бито ле ама». А если человек продаст дочку свою служанке. Слово «ама» означает «рабыня» или «рука», «подручные». То есть в служанке, ту, которая будет обслуживать дом. Что значит «продаст дочь»? Разумеется, нельзя продать взрослую дочь служанки, потому что она совершеннолетняя. Она совершеннолетняя самостоятельная девушка, она не является собственностью отца. В служанке таким образом можно продать девушку до того, как у нее выдались признаки девушки, до того, как у нее появились волосы на теле, или до 12 лет и одного дня, в зависимости от того, что приходит раньше. Девушку эту отдают служанке тому человеку, который впоследствии планирует на ней жениться. Она ему должна для этого быть по нраву. Она, естественно, выполняет какие-то работы по хозяйству, с тем, что когда она повзрослеет, она будет ему женой. Или, может, он и предназначил своему сыну. Итак, если человек продаст свою дочку в служанки, лёд и цет, авадим. Не будет выходить она, как выходят рабы. Можно понять это тоже двояко. Первое понимание – освобождение ее, выход ее на волю будет не так, как у других рабов. Есть особенные правила в отношении маленькой девочки, как она выходит на свободу. Другое понимание говорит, не будет она выходить на работы, как выходят рабы. То есть раба можно ночью послать по каким-то делам, раба можно послать в какое-то место, где он подвергнется опасности или, скажем, у него будут какие-то сложные задачи, девочку надо беречь, поэтому вечером она не выходит, как выходят рабы. И два понимания этого стиха существует. Снова переводчик всегда будет стоять перед дилеммой, как это перевести, или сделать сноску, что есть два варианта понимания, ну, тогда уже перевод перестанет быть переводом. Я думаю, что здесь все-таки вариант того, что освобождение девушки, выход ее на волю, будет не такой, как у других рабов. Но в то же время мидраши, комментарии и законы установили так, что девушка, которая продана в служанки, не выполняет многие функции, которые можно потребовать от обычного раба. Итак, имараабы неедуне, ашероиада. Если она окажется не понравится, в конце концов, господину, для которого она предназначалась. То есть какой-то господин, воспользовавшись бедностью отца, для того, чтобы продать дочку в рабство, как говорит устная Тора, как говорит традиция, надо, чтобы у тебя даже одеяла уже дома не было. То есть сначала надо продать последнее одеяло, только потом можно продать дочку в рабство. Так кто-то, пользуясь положением, берет девочку маленькую себе в служанки, чтобы, когда она достигнет багрута, достигнет взрослости, то есть либо волос на теле, либо 12 лет на ней жениться. Но со временем она ему разонравилась, не понравилась, он в ней разочаровался. Вейфеда. То есть он может попросить у родни, дать родне или кому-то шанс ее выкупить. Лям нахри, ло им шоль лимахра. Не будет он иметь права продать ее чужеземцам. Еврейскую маленькую девочку нельзя продать чужеземцам, вывыгдова, предавая ее, совершив предательство по отношению к ней. То есть если такой человек решит продать ее каким-то инородцам, то это будет предательство по отношению к ней, поэтому этого делать нельзя. Что можно сделать? Вынимали в ноя адрена, если же он решит отдать ее своему сыну, химишпата ванот яасэля, сделать ей, как принято у девушек. То есть пусть она будет, как принято у девушек в стране, в белом платьице с белыми туфельками, если так принято, в красном платьице с красными туфельками, если так принято. У евреев раньше в красном было принято выходить замуж, все, что необходимо для девочки, которая выходит замуж, он должен ей обеспечить как папа. Вы им ахерти кахло, а если он возьмет себе другую жену? То есть он решил ее оставить вот так вот, но взять себе вторую жену, шара, выкосута, ваната, лё игра. Он не должен у нее забирать ее пропитание, ее одежды, и аната общение с ней, внимание по отношению к ней. В других текстах слово аната означает супружеское сожительство, но, скорее всего, здесь означает уделение ей внимания, время, которое ей уделяется, или забота о ее каком-то досуге. То есть она не только получает какой-то прожиточный минимум от него, типа еда и одежда, но и получает какие-то безделушки. Если она вдруг хочет вышивать крестиком, то пяльца, ткань, иголочку и ниточки она должна от него получить. Он не может ей не додать. Такое накладное дело покупать малолетнюю девушку у ее родителей. Вы им шарошели, но я цена, а если эти три ей не обеспечить, если он не будет давать ей пропитание, одежду и внимание, и сахина мэнкасев, то тогда с момента, когда ей исполняется 12 лет, она выходит бесплатно и ничего ему не нужно. 12 лет, или у нее появляются волосы на теле, что приходит раньше. То есть как только девушка взрослела, если он не уделяет ей внимания, не кормит, не готов ее одевать, то она просто выходит на свободу, не должна никому никакого выкупа. Строгие очень законы. Сегодня, конечно, немыслимо для нас продавать дочь в рабство. Звучит не просто варварством, а каким-то невероятным зверством. Но здесь Тора дается людям, чтобы мы представляли себе, не каким-то небожителям, не какому-то собранию святых, а людям, у которых продать девочку в рабство вполне себе принято. И Тора здесь вступает в ее защиту и ограничивает этот беспредел, это беззаконие, делая постепенно, воспитывая такое общество, в котором, как у нас сегодня, не принято продавать девушку в рабство. То есть именно эти ограничения, именно эти шаги воспитания, они в конечном счете привели к тому, что сегодня мы детей в рабство не продаем. Макейш вамет мотюмат. Человек, который ударил другого человека, убил другого человека, смертью умрет. Тора признает смертную казнь, если человек намеренно убил другого человека. Веашер ло цада. А тот, который не намеревался убить, велим энналеду. Но Господь подставил в руки его. То есть случилось так, что слетело топорище с топора и ударило, убило какого-то человека. Упал кирпич, провалился мостик. Человек стал не намеренно стал убийцей. Вы сам телехамаком, а шарьянус сама. Я подготовил тебе место, куда человек убежит. Речь здесь идет о том, после этого будет объяснено, что во всей стране будут города-убежища, куда может убежать человек, который убил непреднамеренно, от кровной мести, и там он может прятаться до смерти священника. Исторические мидраши говорят, что в стране Израиля не было дорожных указателей, кроме как дорожных указателей, которые указывают на города-убежища. То есть Всевышний за то, чтобы человек не пал в результатом кровной мести, а спрятался в городе-убежище. Снова, не запрещая кровную месть, Тора в некоторых местах явно ее не одобряет, но Тора дана народу на определенном духовном уровне. С этого уровня он должен расти, и поэтому Всевышний как бы опускается до этого духовного уровня, чтобы дать Тору вот такому вот народу, у которого и такое может случиться. Маке авив веймо мотфимат. Ударяющий отца или мать, смертью умрет. То есть даже если человек, упаси Бог, просто побил родителей, не причиняя им особого вреда, он за это может наказываться смертью. Ну, это, в общем-то, понятное правило. Мы здесь видим почитание отца и матери, будет лейтмотивом проходить через всю главу, да, собственно, через всю Тору. Выгунев иш умахро, а тот, кто похитил человека для того, чтобы продать его в рабство. Вы немца бы ядо, мот и мат. И нашли у него этого человека, тоже смертью умрет. Невозможно лишать человека свободы и порабощать его. Микалель, авив и мо, мот и мат. Тот, кто проклинает отца своего и мать свою, смертью умрет. Наверное, тут тоже особо много объяснять не имеет смысла. Микалель – это значит, когда никогда человек говорит там, матери какое-то оскорбительное слово или отцу, а когда он говорит, пусть у вас будет то-то и то-то, пусть то-то и то-то с вами случится, или что с вами случилось то-то и то-то, за любое такое злое пожелание его положено предать смерти человеческим судом. Кириво анашим. Если ругались, ссорились люди, выикаешь и строил бэвы оба игров, и ударил человек ближнего своего камнем или кулаком, ло ямут в нафальный мешкал, и он не умрет, и только сляжет в постель. Им якому виталех бахуц, если он встанет и будет ходить наружу, армишанто, опираясь на опору свою, с ходунками своими, выника мамки. И тогда будет очищен, освобожден от какого-то штрафа, от какого-то наказания тот, кто его побил. Рак шифто итен, только пусть он оплатит его больничный, его отстранение от работы, верофе и рафе. И здесь фраза, которую можно понять, и врач вылечит, или оплатит его лечение. Из этого стиха, 19 стих 21 главы книги Шмот, делают вывод, что врач имеет право лечить. Здесь оплатит его лечение врачу. То есть врач, согласно Торе, имеет право лечить, и к врачу можно обращаться. Это следует из нашего стиха. Киеке ищет авдо. Если человек ударит раба своего, о, это мато, или служанку свою, мы говорили о служанке в начале главы, бешевет тростью вам умет, и она умерла, так отъедован ком инко, будет отпущено от него. Почему про палку особо сказано? Потому что палкой легче бить. Если человек бьет рукой, он рассчитывает на то, что руке может быть больно бить. Руке может стать больно бить, поэтому человек как бы сдерживает свою силу. Если он говорит палкой, значит, он рассчитывает, что нету расчета, он не может рассчитать свой удар. Итак, речь идет о человеке, который ударил палкой своего раба или рабыню, так что тот умер, и за это родня ему может мстить, ну или требовать оплаты, выкупа, соответственно. Ахимьем оимаем ямор. Но если через день или два встанет, почему написано через день или два? Почему не написать, если встанет? Почему именно день-два? Если человек после удара проживет больше одного дня, лёяку, тогда за него не общаются, кейкаспоу, потому что это ведь его деньги. То есть, во-первых, можно понять и так, человек имеет право наказывать раба палкой, потому что раб может принести ему реальный убыток. И второй, хотя, опять-таки, более жестко по нашим временам звучащий закон, раб – это его имущество. Если раб слег, пострадал, то это само по себе ущерб хозяину. Он остается без раба. Раб, как мы помним, наверное, стоит 30 шекелей. И, соответственно, человек потерпел ущерб, это ему и наказание. 22 стих. Киин Суанашин. Если дрались, спорили. Такое слово «янцу» от названия птицы. Ну, точный такой, хотя грубоватый русский перевод, «бакланили». Дрались люди. «Выникфу иша ра». И случайно получилось, что они ударили беременную женщину. «Выницу ильдея». И у нее случился выкидыш. «Вылёе асон». И не случилось несчастье. То есть сама женщина при этом выжила. «Ануши анеш кашер яшителя в баале иша». Тогда они будут наказываться наказанием, которое назначит муж женщины. Муж женщины будет, потребует плату какую-то за потерю ребенка. Это, конечно, звучит снова варварски, но считается, что есть разница в цене, за которую продается беременная рабыня и небеременная рабыня. Вот эта разница и составляет стоимость ребенка, примерный убыток, который терпит муж. Снова, мы живем в отсутствии работорговли. Работорговля исчезла, скажем, евреи прекратили заниматься работорговлей уже в времена, в начале 19 века, то есть очень долго это длилось. Еще в Латинскую Америку возили живой товар по мере возможностей, были в этом очень сильно завязаны, к сожалению. И поэтому для того общества, естественно, работорговля и, естественно, оценка любого человека в шекелях. Про любого человека можно сказать, почем он в шекелях стоит. В данном случае муж жены, который случился выкидыш, решает, сколько ему заплатить. «Вы им асон». А если случится беда, «Вайнатата нефиш тахат нафиш», отдаст душу за душу. Дальше идут законы, которые очень любят люди, которые представляют Тору как злое учение. Давайте прочитаем этот кусочек, а потом с ним разберемся. «Айн тахат айн», глаз за глаз. «Шен тахат шен», зуб за зуб. «Яд тахат яд», рука за руку. «Регель тахат регель», «рехель тахат рагель», ногу за ногу. «Квия тахат квия», ожог за ожог. «Пеца тахат пеца», рана за рану. «Хавура тахат хавура», поражение за поражение. «Перелом за перелом». Иосиф Флавий, еврейский историк первого века, пишет, что в его время существует обычай, что человек, который пострадал, имеет право выбрать. Если, например, он лишился глаза, имеет право выбрать, провинившийся, лишится ли глаза или заплатит за него денежный штраф. В современной Аллахе и в Аллахе современной Мишны и Талмуда четко совершенно устоявшееся понимание, что здесь речь идет о выкупе. То есть о том, что точно так же, как у выкидыша есть какая-то стоимость, точно так же у глаза, у руки, у ноги, у ожога есть стоимость. Еще попробуй сделать такой же ожог, как ожегся человек. И глаз у разных людей имеет разную ценность и так далее. То есть существует какой-то прескурант штрафов, согласно которому человек выкупается таким образом. Если мы посмотрим, например, в книгу чисел, 35 главу, 32 стих, то мы прочитаем здесь так. «Влетиху кофер венуса ермиклато», простите, не берите выкупа за человека, который убил, и тот, кто пролил кровь, кровь прольется, и не принимайте выкупа за того, кто должен убежать в город-убежище. В Ваикре 24. «Маке нефиш бейма», тот, кто убил животное, «и шальмена нефиш тахат нефиш», заплатит душу за душу. Что это значит? Не свою же душу он отдает. Разумеется, речь идет здесь о выкупе. То есть есть в Торе, во всяком случае, несколько мест еще, которые говорят о том, что здесь не идет речь о прямом выкалывании глаза, выбивании зуба и так далее, но о том, что за всякий ущерб полагается штраф. И штраф возмещает человеку убыток, который он реально понес. И что здесь может быть новое, что это не подразумевает каких-то скидок, для людей состоятельных или менее состоятельных. Что же с рабом? Кияке иш этайнавдо. Если человек выбил или выколол глаз раба своего, ой тайна мату, или глаз рабыни своей, высахтали хубши и шлихэна тахатыну, то за это повреждение он на свободу выпускает его или ее за ее глаз. Вим шен авдо, о шен мато, тепиль. А если выпадет глаз, выпадет зуб раба или рабыни, тоже выпустит ее на свободу. В чем разница между глазом и зубом? Разница между глазом и зубом огромная. Понятно, что человек, который лишился глаза, с точки зрения рабочей силы, он очень много теряет на рынке труда. Человеку, который лишился зуба, на рынке труда ничего не теряет. Ну, может, ест он хуже, и если его работа не грызть морковь, то в плане работы он ничего не теряет. Но за телесное повреждение наказание. Человек должен выпустить своего раба на свободу. С 28 стиха мы перемещаемся уже из мира людей в мир животных. Киега шорет аиш ойтиша. Если бык боднет мужчину или женщину, ламает, и те умрут, саколи сакеля шор. Камнями будет побит этот бык. Влоя ахелет псаро. И не будет поедаться мясо его. Валя шор наки. А хозяин быка чист. Почему хозяин быка чист в этом случае? Потому что бык – существо непредсказуемое. Его невозможно выдрессировать. Ему невозможно объяснить, что бодать людей нехорошо. И поэтому человек, которого бык случайно боднул кого-то и убил, лишается быка, так что и мясо его не продать. И, в общем-то, больше никак не наказывается. Но в 29 стихе есть удивительное добавление. «Вим шор нагах лу митмоль шельшон». А если это бык, который и раньше бодал, и со вчера, и позавчера, «вуад бибаалав», и засвидетельствовал на это хозяева его, «в рышем рено» и не берегли его, «имит ишу иша», и он убил мужчину или женщину, «а шор исакель вегам баалав юма». И бык будет убит камнями, и хозяин будет убит. В чем разница? Если это бык, который раньше гонялся за кем-то и бодался, может, без смертельного исхода, или кто-то подозревал, может, этот бык, может, не этот бык, и хозяина предупредили, пожалуйста, бык твой не просто бык, есть у него какие-то черты характера, бычьи совершенно, и присмотри за ним. Если после предупреждения хозяин за ним не присмотрел, то тогда хозяин тоже наказывается, хозяина тоже убивают. О чем это говорит? Если мы можем сказать, такого не бывает и такого не случается, мы не можем предусмотреть все случаи. Но те случаи, о которых мы предупреждены, хотя они, может, и не распространенные, но мы знаем, что в нашем случае это может случиться, значит, и ответственность у нас растет. И здесь сразу же предлагается, что человек может в этом случае выкупить себя. Вим кофер юшатанав. А если ему будет назначен выкуп? То есть семья, которая потеряла кормильца, что она выиграет от того, что забили быка и убили хозяина быка? Она может сказать, дайте нам 50 серебряников и не убивайте этого человека. И тогда, может быть, этот человек может выйти. Им кофер юшатанав. Если ему назначен выкуп, он там пидьон на все и дал выкуп за душу свою, Киколь ашер юшат алав, как ему назначено. То есть в этом случае можно откупиться от смертной казни, в отличие от преднамеренного убийца. О бенюгах, о батигах, кемишпата зе, я зе, ло. Если это будет ребенок, которого ботнут, мальчик или девочка, все равно будут поступать так же. То есть, почему оговорено особо о ребенке, что ребенок может быка дразнить каким-то образом, выводить его из себя. Сам довел, сам спровоцировал. Нет, поступает таким же образом. Вы им эвити гахшор оама. А если бык забодает раба или рабыню, кесев шлошим шкалим етен ля дунав, 30 шекелей компенсации дается господину, вэашор исакель. А бык будет побит. Дальше речь идет об осторожности в общественном пространстве. Кей, ифтахай шбор. А если человек откроет яму, у икре, ишбор, или выкопает яму, вру их асену, и не покроет ее, вынафаль шама шору хамор, и упадет туда бык или осел, бара бор и шалем кесев, тогда тот, кто выиграл эту яму, заплатит полную стоимость быка, осла или того, что туда упало, вамете ело, и то, что упало в яму, будет его. Если я по случайной какой-то случайности разбил чужой фотоаппарат, чужой телефон и чужую вещь, я получу компенсацию стоимости этой вещи, сама эта сломанная вещь, этот полумертвый бык или осел будет мне. Два быка подрались, киегав, шор, ищет шор, эл. Если бык одного человека побил быка ближнего, вамет, и умер, махро это шор, ахай, продадут быка живого, выхацует каспо, и поделят его деньги, выгам это мэт, яхцу, и точно так же поделят и быка мертвого. Можно сказать, сейчас читая это, что дочитал почти до конца, и думаю, кто-то, наверное, слушает и думает, зачем нам все это? Какие быки, какие беременные женщины, какое все это имеет отношение к нам, к верующим, к 21 веку? В принципе, ситуация повторяется. Может, не с быками, не с ямами, не с чем-то еще, но Тора описывает здесь стандартные ситуации на примере самых-самых простых людей, рабов, рабынь, быков, для того, чтобы мы понимали, что это именно для того, чтобы мы понимали, что это ко всем нам относится, чтобы решать, как применять те красивые, возвышенные 10 заповедей, о которых мы слышали. Но если один из быков был известный бодун, как мы в прошлый раз читали, он удак и шор на гаву митмольшичом. А если один из быков был известный бык-рецидивист, бык, который уже давно известен как бодливый бычок, лёйшам рину баля, и не устерегли его хозяева, шалем и шалем шор тахат шор, вам это ело. Тогда он отдает своего быка за мертвого быка, а мертвый бык ему становится его. То есть возмещает ущерб, как и в случае с ямой. Одно дело бык, о котором мы не знаем о его поведении, бык имеет презумпцию невиновности. Он по своей природе не бодливый. Но если этой презумпции нет, если он уже имеет приводы за бодливость, то и хозяин отвечает за него совершенно по-другому. И последняя заповедь этой главы. Киегновый шор осе. Если человек украдет быка или овечку, у тавго, у махро, и он его забьет и продаст, хамиша бакари шалем тахачор, за быка заплатит 5 быков, варбацон тахатасе, и 4 за овцу. Почему такая разница, интересно? Почему не в 5 за то и за другое? В чем разница? Кража? Вроде бы есть кража. Когда человек ворует овцу, он несет ее на себе. Это часть какого-то позора. Люди, которые его видели, могут заподозрить, что он украл. Таким образом, человеку стыдно. Этот стыд часть искупления. Если человек украл быка, он его гонит впереди себя, ведь совершенно другая ситуация, не стыдно. И поэтому стыд не является частью вот этого самого искупления. Вот такое вот множество законов, которые высыпано на людей, которые только-только вышли из Египта. Только-только-только, можно сказать, начинают жизнь духовную. И казалось бы, здесь можно было поговорить о душе, о прекрасном, о возвышенном. Но Тора дает самые-самые простые законы, которые устанавливают, как жить человеку, как строить отношения со своим ближним, показывает, что не все всегда будет розово, всегда не будет розово, и будет очень по-разному. И вот из этого рождается такое нагромождение законов. В принципе, практически любой из этих законов, безотносительно быков ли, ослов ли, рабов, рабынь, применим и в нашей современной жизни, когда мы решаем споры, когда мы решаем, как поступить с человеком, которого мы обидели, который нас обидел, как восстановить мир в какой-то ситуации. Все это можно сделать, опираясь на Тору. Люди все те же, может, квартирный вопрос кого-то испортил, но ненамного людей поменялись. Вот такая вот полная заповедей 21 глава книги Шмот. Интересно, как же Сергей спрашивает, если проколоты уши метка рабства. Сергий ведь прокалывается не шилом. Шило, оно довольно-таки толстое. То есть это прокол, вот сейчас стали модны такие большие-большие дырки в ушах. Под сережки делались совсем-совсем маленькие дырочки, поэтому дырочки совсем разные. Получается, косяки дверей – это что-то типа двойной книги, где фиксировались самые важные моменты в жизни человека и семьи. Можно так сказать, да. Ну и как бы традиция была, она сейчас есть, кстати, там, где есть косяки, детей мерить у косяков, наносить такие зарубки, кто докуда вырос. Шалом из Новосибирска. Подскажите, с девочкой-служанкой выходом на свободу было ли единое понимание этого? Или каждый судья толковал данный знак, закон, как он сам понимал? Нет, это достаточно единое понимание для всех, что девушка-служанка, повзрослев, когда у нее появляются волосы на теле, и волосы мерили вот на этом месте, на вот этой фаланге, где должны были появиться тело вещества. Никто не осматривал по соображениям скромности. Вот. Как только там появляются волосы, или как только ей исполнялось 12 лет, она выходила на волю. В общем-то, может быть, где-то что-то другое и существовало, но правило Торы достаточно одно на всех. Может быть такое, что продажа должна была сохранить девочку, если ее отец настолько обеднел, что же кормить ее не в силах. Может, она и лучше, что она поживет до срока в более богатом доме. Ситуации бывают разные. В каких-то случаях наверняка согласен с вами, да. Если и хозяин хороший, и отношения хорошие, будет, по крайней мере, в сытости, в одетости, ну и служа по дому, чего-то, может быть, и как бы научится, может быть, чему-то, в том числе хорошему ведению хозяйства, посмотрит, как живут другие люди. И в каких-то случаях наверняка это было хорошо, в каких-то случаях наверняка не очень. Сказать все сразу, может быть, согласен, что это было хорошо для девочки, и с некоторыми отцами лучше не жить рядом. Почему Бог попускает смерть, несчастье, унижение и другой вред? Тем более, незаслуженно, без причины. Судья всей земли может не поступить немилосердно. А судья всей земли не поступает немилосердно. Судья всей земли дал человеку, это нужно понимать, всему человечеству, дал абсолютную свободу. Это значит, что не случится так, что он скажет, кат, стоп, здесь перегруем, здесь ты неправильно делаешь. Например, он разрешает людям есть то, что он запретил, нарушать субботу в самом простом уровне, да, в отношениях между человеком и ним. И то же самое здесь. Но когда именно когда переполняется чаша в отношениях между людьми, наказание в мир приходит не за субботы, а за разврат, которым переполняется мир, за нарушение взаимоотношений между человеком и ближним. Здесь Бог наказывает, после долготерпения наказывает. Но в то же время абсолютная свобода подразумевает, что человек имеет право быть в том числе абсолютным подонком. Абсолютным подонком. И Бог его не остановит в большинстве случаев. Именно это свобода, которую дала человечество. Факт, что со временем человечество становится взрослее. Если во времена Рима, во времена апостола Павла, люди садились за стол, их развлекали войны, которые убивали друг друга буквально. Сегодня нет таких развлечений. Смотрите, как выросло человечество. Человечество растет. И поэтому Бог это допускает, этого должно становиться меньше, да это и становится меньше. Но Бог, тем не менее, воспитывает человека, воспитывает человечество, делает его праведным, не волшебно праведным. Можно вообще выключить режим греха у человека. Можно сделать существа, которые не грешат и вопросов не задают, а только поют песни и прославления. Но Богу не нужны роботы. А поскольку Богу нужна община не роботов, а живых праведных людей, он учит этой праведности медленно иногда. Иногда очень медленно, но учит, не насилуя людей. Любое насилие над личностью и выдает как бы отсутствие Бога. А как сегодня суд происходит в ортодоксальных евреях? Есть, как правило, три человека, три судьи, которые решают спор, если евреи спорят между собой. И каждый приводит аргументы, судьи слушают эти аргументы и выносят решение. Если люди просто хотят узнать мнение Торы, то они согласовываются и говорят, мы спросим у такого-то раввина, как нам правильно поступить, и, собственно, поступают так, как он говорит. Мы говорим сейчас про тех людей, которые хотят жить по Торе, и только видят это по-разному, может быть. У них есть спор, как правильно сделать, они идут, обращаются к раввину. Имущественные споры и споры в семейной жизни суд решает. Все, что касается сегодня смертных приговоров, суд уже давно-давно не берет на себя. Уже во времена Иешуа эти суды, вот как суд над Иешуа сам по себе, был редчайшим исключением. Как обязаны дети заботиться о родителях, которые отказались от них? У меня приемные дети. Кого они предпочли в плане заботы, меня или родных матерей? Родным они не очень нужны. У меня тоже приемные дети, и они никак не заботятся о своих биологических, скажем так, родителях. Ведь как бы слово «уре» на иврите «урим» – это тот, кто раскрывает свет. А кроме того, что «ара» беременная, «уре» – это связано восходит к тому же слову, что и «тара» – наставляющие, те, которые ведут к свету. То есть, в общем-то, за тем, кто воспитал, за тем и следует. Если есть возможность, скажем там, как-то помочь, может быть, где-то что-то финансово поддержать родителей биологических, может быть, оно того и стоит, и это медат хасидут, доброе качество души, но это точно не обязанность. Конечно, есть нюансы, всякие нюансы существуют, и бывает усыновление по разным причинам. Но, в общем и целом, если родителям дети не были нужны, то и обязанность она возникает поскольку. Раввины говорили, что вместе с народом Израиля вышли другие народы из Египта. Касается их правила, закона или нет. В общем-то, по сути, то, что произошло перед горой Синай, когда все люди омылись и освятились, это похоже на гиюр. Можно еще сказать, что те, кто ели жертву пасхальную, те обрезались. И таким образом, все те, кто получает эти законы, они уже присоединились они уже присоединились к народу Израиля, да, к ним относятся эти законы. Если человек проклял сгоряча другого, есть ли ответственность? А противоположная сторона простила. Ну, если простила, то, наверное, и простила, но тут же нужно было как идти. Нужно было, чтобы мать или отец пошли жаловаться, что нас прокляли, или при свидетелях, предупреждение. В общем, я думаю, что сегодня, если есть прощение, то и остановиться нужно на прощение. А почему за телесное повреждение свобода, а за вред от палки нет, а списывается на серебро? Не очень понятно, но телесное повреждение, которое нанесено рукой, телесное повреждение, нанесенное человеком, который соизмерял свою силу. А палкой бьет человек не соизмеряет свою силу. Имел народ до этого какую-то систему или это расширение и уточнение, много чего нет. Это первый раз вот народ, скажем так, все это, здесь можно сказать так, эле мишпатим, вот это вот суждение, слово мишпат можно сказать так, это принципы мысли, это концепции мышления, которые ты им предложишь. То есть это предлагается как конструктор, из которого складывается законодательство впоследствии, и Всевышний говорит, которое положишь перед ними. То есть вот эти законы, они как бы на стол накрываются перед народом, и народ смотрит на это, как вот смотрит на детали пазла, и сказать, как мы из этого что-то соберем. А кто в наше время пишет закон? Ну, есть, как сказать, лоха, законодательство. Оно реакционно. То есть оно отвечает на какие-то запросы. Ну, представьте себе, люди жили, и никто не знал, что такое табак, скажем, да? И вдруг из далеких заграниц появился табак. И тут возникает вопрос, можно ли его курить, как, например, Фержин, или давайте будем его запрещать. Кто устанавливает этот закон? Те, кто считает себя в силах толковать закон и применять его каким-то совершенно новым условиям. Кто-то поэтому может запретить рок-музыку и вообще запретить телевизор, тефлоновые сковородки или еще что-то. Да? То есть есть позиция, когда люди говорят, все новое будем запрещать. Вот, тефлоновое покрытие, не знаем, чего оно за покрытие такое. Давайте на всякий случай его побережемся и запретим. Есть люди, которые пытаются понять и как бы сказать, что на самом деле подлинная сила разума – это разрешить человеку то, что ему разрешено. У каждого есть свои последователи, за каждым кто-то идет, вот так вот и двигаются. Это и в церковной жизни так, это и в еврейской жизни так. Почему нанесение увечья, глаз, зуб как бы не влияет на духовность, как взаимоотношение Бог-человек? Что значит «не влияет»? Влияет? Вопрос в том, что это отдельная разборка, что делать там дальше с Богом, с человеком, как решать вопрос с Богом за то, что ты выбил зуб ближнего. Но с Богом проще всего решить вопрос. Вопрос как бы здесь, что Бог раньше, никакой Бог не требовал компенсации ближнему. Понимаете, в чем вопрос? Раньше Бог говорил, что, мне неси жертву. Все боги так говорили. А здесь вдруг новое в том, что появляется как раз что-то, что не распространяется только на сферу отношений с Богом, а ты еще и ближнему должен компенсировать, и так хочет Бог. То есть духовность, в случае, если я случайно выбил зуб ближнему, это оплатить ему лечение стоматологии и убедить его меня простить. Это духовно. Прощать – это заповедь. Прощать – это путь, который облегчает человеку жизнь. Но прощать не в принципе, как вот просто сказать, я тебя прощаю. Простить на самом деле очень-очень трудно. Что как бы, ну, легко сказать, я тебя прощаю, прости эти слова. Обида в сердце, она остается, она человека ест, она сживает его сосвету, и это обиды человек наказывает себя за грехи другого человека. Поэтому прощать это хорошо, это полезно. Прощать это исцеление, я бы сказал так. Наверное, сказал так. Прощение – это исцеление, а быть здоровым – это здорово и здорово. Но не надо себя обманывать в этом. И не нужно, как сказать, насиловать человека на прощение, заставлять его декларировать какое-то прощение, если он не простил. А как понять, если ударили по одной щеке, поставить другую? Да не написано это нигде, если ударили по одной щеке, поставить другую. То есть мы сначала берем, как бы чуть-чуть искажаем написанное. Да, если тебя ударили по правой щеке, поставь левую. Что это значит? Это значит, если тебя ударили по правой щеке левой рукой, того поставь правую щеку. Да? То есть, когда бьют левой рукой? Когда хотят обидеть. Это один из приемов действия на суде. Когда человек не возвращает долг, его можно бить по щекам. Да, и Бог будет бить тебе по щекам. Да? То есть это один из способов действия в суде. Для всех слушателей Ишуа это понятно. Это понятно, это упоминается в плаче Иеремии, в Ихе, эта ситуация, что народ не протестует в суду и подставляет другую щеку. То есть принимай приговор суда, о противодействии на суде идет речь. И, естественно, это не идет речь о том, что если, упаси Бог, тебя бьют, насилуют, подвергают насилию кого-то из своих ближних, должен стоять и спокойно терпеть. Но у меня есть комментарий, соответственно, на Евангелие, и там это можно это посмотреть, разумеется. Вот. У нас уже время наше так подходит немного к концу. Надеюсь, что завтра снова на том же месте с Божьей помощью увидимся. Будем читать 22 главу. Всем шалом и доброго вечера.